Карадеев.
Моя презентация состоит из этого одного слайда. Завтра будет более развернутая. Посмотрим, что из этого работает лучше. Вчера, когда Антон делал свою презентацию, он упомянул неназванного председателя суда, который сказал, что судьи редко обращаются, если вообще обращаются к тексту конвенции, когда обсуждают решение. Это не должно вас расслаблять, потому что они знают конвенцию наизусть. И текст на самом деле иногда имеет значение, как вы сказали. Статьи 8.11 это тот случай, когда текст, если не имеет сейчас, то когда-то точно имел значение. Что общего в этих статьях, если вы знаете конвенцию так же наизусть, как судьи? Да. Вот есть ли в этих статьях что-то общее? Статья 8 говорит о праве на частную жизнь, статья 9 о свободе мысли, совести и религии, статья 10 про свободу выражения мнений, статья 11 про свободу мирных собраний и ассоциаций.
Там указано, что они могут ограничиваться на определенных основаниях.
Ну,
во всех трех статьях.
Правильно. Эти основания общие для всех четырех статей. И еще для нескольких, на самом деле. Для каких еще статей, если вы знаете, применимы такие же ограничения, как в статьях 8 и 11? Свобода передвижения. Просто там это список с ограничениями, не пункт. Второй пункт, третий, потому что два разных права, двух первых. Этого не написано в тексте права на образование и право на свободные выборы, но анализ глобально такой же. Поэтому, хотя обычно и говорится о статьях 8 и 11, это на самом деле применимо еще к целому ряду прав конвенции. Свободные выборы, образование, свобода передвижения. Значит, общее состоит в следующем. Во всех случаях, когда дело касается одного из вот этих, по крайней мере, семи прав, Европейский суд проводит очень похожий анализ того, было или не было на данных фактах нарушения конвенции. И этот анализ всегда включает в себя пять основных вопросов. Первый из них – применимо ли право, применима ли статья конвенции. Здесь важность в том, что вы должны убедить суд в том, что ваше дело попадает под вот одну из этих статей. И для этого необходимо, естественно, обращаться к практике суда. Почему? Применимость статьи 8, например. Она была в практике очень сильно расширена, но тем не менее это не беспредельно. Например, суд толковал статью 8 как защищающую достаточно большое количество интересов, прав, которые вы, может быть, и не найдете в исходном тексте. Например, суд решил, что статья 8 применяется в той части, которой она защищает дом, частную жизнь и к профессиональной деятельности. Например, к профессиональной деятельности адвокатов. Соответственно, адвокаты в отношении обысков в их профессиональных помещениях, в их офисах, могут ссылаться на статью 8 конвенции. Другой пример это сбор и распространение информации о вас, собранной даже в публичных местах. ПЕК против Соединенного Королевства, когда человек на улице пытался совершить самоубийство, это было заснято на камеру скрытого наблюдения, которая в UK практически везде. Соответственно, эти съемки были переданы полиции, а полиция их опубликовала. Вот, несмотря на то, что все происходит, казалось бы, в публичном пространстве на улице, суд решил, что статья 8 применима к такого рода делу, к таким фактам. Суд решил, и уже в практике почти 20 лет, что статья 8 применима к загрязнениям окружающей среды, потому что это очень серьезно может влиять на осуществление ваших прав на неприкосновенность частной жизни и жилища. Соответственно, загрязнение окружающей среды бывает не только путем выбросов вредных веществ в атмосферу, но и, например, выброса шума. Те, у кого окна на автотрассу, могут по крайней мере почувствовать, какие меры приходится применять к тому, чтобы оградить вас от этого загрязнения. Но эти права, которые в конвенции признаны, они не безграничны. Например, право на свободный выбор. Огромное количество людей почему-то считает, что свободные выборы применимы к выборам президента. Тут тот редкий случай, когда вы должны обратиться к тексту конвенции, которая говорит только о выборах законодательного органа. Но, соответственно, в частности, к большому разочарованию российской оппозиции, статья 3 протокола 1 неприменима к выборам президента. Потому что вы не можете обязать все страны выбирать главу государства. Ну, вы не можете выбирать королеву Англии или Нидерландов, скажем. Или, что намного хуже, великого герцога Лихтенштейна. Нет, там серьезно, там его даже критиковать нельзя, но это про это будет лекция по 10-й статье. Вопрос, например, встает в том, что такое законодательный орган. То есть национальный парламент, ясно, что является законодательным органом, соответственно, статья 3 протокола 1 применима. В федерациях суд применяет это также к региональным парламентам. Россия, Австрия, Германия. В то же время местные советы уже парламентами не являются. И все эти разграничения вы находите в практике суда. Еще один огромнейший миф, сейчас он, кажется, потихоньку развеивается, но по-прежнему достаточно сильно укоренен в России, по крайней мере, что статья 8 гарантирует вам право на предоставление жилища. Ничего подобного. Статья 8 не гарантирует вам ни право на предоставление государством жилища, ни на жилище определенного уровня комфорта. Поэтому ссылаться на статью 8, жалуясь на проживание в маленькой квартире и на то, что у вас есть право на какое-то большее жилье, а вам администрация города его не предоставляет, абсолютно безуспешно. О том, что попадает, что не попадает в 9-ю статью, мы не будем говорить сегодня, потому что мы про это поговорим завтра. То же самое, поскольку будут специальные статьи, лекции по другим статьям, я их сейчас не затрагиваю. Соответственно, если вы убедите суд в том, что к вашему делу, к вашим фактам применяются права, гарантированные статьей одной из статей конвенции, суд будет исследовать второй вопрос. А имело ли место вмешательство в осуществление вами этого права? Что от вмешательства публичной власти? Потому что все статьи говорят о interference of public authority. Вмешательство публичной власти. Соответственно, вмешательство еще не значит нарушение. Это часто смешивают юристы, работающие на национальном уровне. Вмешательство – это какая-то мера, которая влияет на осуществление вами права, ограничивая это осуществление. Это обыск у вас дома. Это вскрытие вашей корреспонденции. Это штраф за нарушение вами правил, применимых к публичным манифестациям. Это не допуск вас на выборы, как избирателям, так и кандидатам. Это отказ зарегистрировать вашу религиозную организацию. С одной стороны, это такие прямые действия государства, которые как-то ваши права ограничивают. С другой, это не только действия государства, направленные на ограничение ваших прав. Потому что именно здесь суд выработал так называемую концепцию позитивных обязательств. Потому что у государств на самом деле очень разная структура. И те действия, которые в одном государстве принимает государственный орган, в другом это будет орган частного права, организация частного права. В одном государстве, не знаю, дымить у вас под окнами будет государственный завод, в другом частный. Вам запрещать осуществлять профессию врача будет в одном случае государственное министерство, а в другом орган, созданный самими врачами. И так далее. Поэтому суд смотрит больше не только на то, кто именно по национальному праву ограничил ваши права. Суд говорит, что у государства есть позитивные обязательства в том смысле, что оно должно принимать меры к тому, что вы можете пользоваться вашими правами. И то, что частные лица не могут... То есть государство должно принимать также меры к тому, чтобы частные лица, другие, не ограничивали ваши права. Чтобы у вас была возможность защититься от вмешательств со стороны частных лиц. И суд говорит, что вне зависимости от того, речь ли идет о вмешательстве публичной власти, или речь идет о защите от действий частных лиц, применимы одни и те же принципы. Поэтому все, что, о чем мы будем говорить дальше, имеет место как в случае позитивных обязательств, так и в случае вмешательства публичных властей. Соответственно, государство должно, например, предоставлять вам средства защиты против частной компании, которая владеет заводом, который дымит у вас под окном. Она должна предоставлять вам средства защиты против лиц, распространяющих на вас ложные оскорбительные сведения. И это небольшое количество примеров. Обычно под вмешательством подразумевается какая-то единичная мера. Запрет на митинг. Не знаю, обыск. Это может быть и продолжающееся действие выброса в атмосферу. Но, кроме того, это может быть и ряд других вещей, например, дело очень известное, старое российское дело Смирнова против России. У заявительницы изъяли внутригосударственный паспорт в рамках процесса по уголовному делу против нее. Собственно, у вас нет по конвенции права иметь всегда при себе внутригосударственные документы, удостоверяющие личность. Более того, судя по всему, у вас нет даже обязанности. Почему же применима статья 8 конвенции о праве на уважение частной жизни, если у вас изъяли внутригосударственный паспорт? И суд проанализировал ту череду повседневных неудобств, с которыми в России сталкивается человек, у которого этого документа с собой нет. И это может быть огромное количество повседневных действий, которые человек не может совершить. От, не знаю, использования своего банковского счета, покупка билетов на транспорт, регистрация и расторжение брака и так далее, и так далее, и так далее. И вот вся эта, кстати, все эти явления, для которых вам нужен паспорт, которые касаются вашей частной жизни или разных ее аспектов, суд признал, что поскольку вы их не можете совершать, то вмешательство именно в ваши частные отношения было совершено. Соответственно, последствия вот такого действия, которое само по себе абсолютно нейтрально с точки зрения конвенции, суд счел вмешательством. Так вот, если конвенция применима и право гарантированное конвенции осуществлено вмешательство, суд анализирует, было ли это вмешательство обоснованным. Потому что если речь идет о других правах, то суд не будет смотреть, правомерно ли вас пытали или неправомерно. Если вас пытали, это нарушение конвенции. Здесь у вас может быть совершенно разные ситуации. Вашу партию могут запретить правомерно, а могут и неправомерно. И весь вопрос будет в том, какая же у вас партия, чтобы ее запрещать. Первый вопрос, который задает суд для того, чтобы выяснить, имело ли, было ли вмешательство обоснованным, во всех случаях, было ли вмешательство основано на законе. Дело в том, что на самом деле в статье 8 и в статьях 9, 10 и 11 используется немножко разная терминология. Статья 8 говорит, что вмешательство в ваше право на уважение частной жизни должно быть в соответствии с законом, in accordance with law. В то время как в остальных случаях конвенция говорит о том, что вмешательство должно быть предписано законом, provided by law. Вот скажите, на ваш взгляд, использование в статье 8 одной формулировки, а в статьях 9, 10 и 11 имеет ли какое-то значение, должно ли иметь какое-то значение для анализа вмешательств Европейским судом? Вот в статье 8 написано в соответствии с законом. В статье 9 написано предписано законом. Значит ли это, что для обоснования вмешательства в право на уважение частной жизни достаточно просто не нарушить закон, а для вмешательства, например, право выражения мнений необходимо, чтобы действие государства было прямо предусмотрено, предписано в законе. Как вы думаете? Есть ли здесь разница, и если нет, то почему? Если да, то почему?
Есть какие-то, не знаю, предположения? Кажется, у вас нет?
Мы должны опираться только на текст конвенции или исследовать практику государства, а не вопрос.
Ну, если вы ее знаете, исследуйте. Это правильно.
Но исходя из формулировки, которую вы сейчас сказали, в статье 9 вмешательство должно быть предписано законом. То есть в всех остальных случаях, если нет прямого указания на необходимое государственное вмешательство, регулирование того или иного права, ну да, пусть право на свободу мысли, то любое вмешательство, с моей точки зрения, должно быть признано незаконным.
Нет, смотрите, указание на закон есть везде. Просто в статье 8 написано на основании закона, в статье 9, 10 и 11 написано предписано, предусмотрено закон. Вот в чем разница. Не в том, что понятно, что вот там, не знаю, в статье 9 есть указание на закон, в статье 3 его нет, естественно. Любое, сколь бы законная пытка к вам не применялась, она всегда будет нарушением статьи 3. А вот в отношении статьи 9 могут быть законные ограничения вашего права на свободу совести. Или статьи 10. Или
статьи 10. Я понимаю, что это соотношение между терминами государства в праве ограничить и государство обязано ограничить. Вот если смотреть, что требования в соответствии с законом, видимо, предполагается обязанность государства при наступлении определенных условий совершить вмешательство, то есть именно обязанность государства. В статье 8, ну, видимо, предполагается право, возможность государства либо иного публичного образования осуществить регулирование того или иного отношения.
Окей, понятно. Значит, с вашей точки зрения разница есть. Есть ли кто-то, кто думает иначе? Очень плохо. Ну, во-первых, конвенция — двуязычный документ, и желающие могли бы обратить внимание, что у французской версии используется всегда один и тот же «Revue par la loi». Соответственно, суд решил, что не имеет значения, какая формулировка используется в конвенции. Вот. Тот случай, когда текст не имел значения, то есть вне зависимости от того, кажется ли нам, что конвенция позволяет в одном случае государству действовать, лишь не нарушая закон в целом, а в другом государству действовать лишь тогда, когда есть прямое предписание закона, суд сказал, что его анализ в обоих случаях будет абсолютно одинаковым. И что эти различия не влияют на оценку правомерности действий государства. Соответственно, для того, чтобы как-то ограничить ваши права по конвенции, по статьям 8.11, должно быть какое-то законное основание. Еще один вопрос. Конвенция во всех случаях будет предусмотрена законом. Да, то есть обыск в вашей квартире должен быть предусмотрен законом. Запрет вашей организации должен быть предусмотрен законом. Значит, только ли законом и может быть предусмотрен этот запрет или еще чем-то? Простите. Просто кто-то что-то сказал, но я не слышал, говорите громче про это. Вот конвенция говорит, предусмотрена законом. Может ли ограничение предусматриваться под законным актом? Может. А над законом? Конституцией, международным договором?
Ну, в общем, правильно. А что еще может быть? Может быть. Правильно. Значит, когда конвенция говорит «предусмотрено законом», это значит на самом деле целый ряд совершенно разных по своей природе актов. Потому что, опять же, в каждом государстве стоит правовая система, а суд вырабатывает все-таки более или менее общие стандарты для всех. И то, что в одном государстве будет предусмотрено актом парламента, в другом будет предусмотрено судебной практикой, а в третьем распоряжением министра. И суд признавал, что не только прецедентное право в Великобритании может служить основанием, законным основанием вмешательства в ваши права, но и, например, правоприменительная практика на континенте. Ну, самый яркий классический пример, о котором все говорят, это дело Кроссленд против Франции. Речь шла о прослушивании телефонов в рамках уголовного процесса, и заявитель утверждал, что его телефоны прослушивались без законного на то основания. И здесь Уголовный процессуальный кодекс Франции говорил лишь в очень общих терминах, что в следственной суде, есть там такой персонаж в уголовном процессе, точнее был, может разрешать любые меры, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Там нет ничего про прослушивание телефонов специально, но суд решил, что последующая практика кассационного суда Франции предусматривала возможность права следственного судьи разрешать, в частности, прослушивание телефона. Именно опираясь на практику кассационного суда, суд решил, что законное основание в национальном праве существовало. Соответственно, кроме правоприменительной практики, это могут быть абсолютно и подзаконные акты, это могут быть и надзаконные акты, если ваше право ограничено Конституцией. Для Европейского закона права человека это такой же абсолютно нейтральный факт, как и то, что оно ограничено актом парламента. Это может быть и норма международного права. Пример дела Сливенко против Латвии, где, кстати, переселение, то есть обязанность заявительницы покинуть Латвию вместе с семьей, она была членом семьи военного советской армии, был предусмотрен международным договором, договором между Россией и Латвией, соответственно. Но это может быть и многосторонний договор, в частности, право Европейского Союза. И есть определенное количество дел, когда государство осуществляет какие-то действия, вмешательства на основании права Европейского Союза. Самое известное, большое и сложное дело об этом – дело компании Bosphorus Airways, у которой ирландские власти на основании регулирования, принятого Европейским Союзом, конфисковали самолет. Соответственно, правовое основание для вмешательства должно существовать. Если этого вмешательства не существует, суд найдет нарушение права гарантированного заявителя. Вот тот случай с Смирновой против России, когда у заявительницы изъяли внутренний паспорт, как раз анализ остановился на этапе существования закона, потому что ни одна норма в российском законодательстве не позволяла изымать у вас внутренний паспорт, кроме случаев, когда вы находитесь в армии или в местах лишения свободы. Соответственно, поскольку заявительница не находилась ни там, эти исключения к ней явно не применялись, соответственно, законного основания не было. или другое тоже уже достаточно старое российское дело, Прокопович против России, где заявительницу выселили из квартиры, которую занимал ее супруг. Хотя по формально по российскому праву они не являлись мужем и женой. Ее выселили оттуда решением прокурора. В то время как выселение во всех случаях по российскому праву должно было проходить по решению суда. И суд решил, что решение прокурора было в данном случае не основанным ни на какой правовой норме в России, соответственно, было нарушено. Кстати, тоже хороший пример по поводу применимости права и вмешательства. Заявительница и ее супруг не состояли в формально зарегистрированном браке. Тем не менее, они жили вместе в течение многих лет перед смертью ее супруга. И заявительница считала эту квартиру своим домом тоже. Она получала там корреспонденцию, в частности. И после смерти ее супруга, ее из этой квартиры выселили, не предоставив никаких даже процессуальных данных. Вот, несмотря на то, что с формальной точки зрения у нее не было никаких прав на то, чтобы оставаться в этом помещении, несмотря на то, что с точки зрения российского права это было даже, прямо скажем, незаконно, на самом деле, поскольку никто не обратил внимания на права ей гарантированные, а они в данном случае применялись. Если даже ваше жилище является незаконным с точки зрения национального права, это еще не значит, что у вас нет прав гарантированных конвенцией. И одно существование законного основания для вмешательства недостаточно. Конвенция защищает вас и от определенного произвола через закон. Почему? Потому что это основание, это правовая норма, на основании которой вмешиваются в ваши права, должна быть вам, прежде всего, доступна. Должна быть возможность получить информацию о том, что такая норма существует. Соответственно, секретные приказы, дело Сергея Шимволоса против России, не могут быть основанием для вмешательства в ваши права. В деле Шимволоса заявитель подвергался обыску на основании того, что он был внесен в секретным приказом в секретную базу данных потенциальных экстремистов. Вот. Поскольку это основание было ему недоступно, суд нашел нарушение. Опять же, недоступность не всегда, отсутствие опубликования не всегда означает недоступность. Есть старое классическое дело Гроппера «Радио АГ против Швейцарии», где заявителем была радиовещательная компания. И радиовещательные компании отказали в продлении лицензии на основании сложного как национального, так и международного регулирования, применимого к радиовещанию. Оно не было опубликовано. Но суд решил, что тем не менее оно было доступно заявителю, потому что заявитель был компанией-профессионалом на рынке радиовещания, и в силу этого, в силу того, что это был профессиональный участник рынка, это он знал о существовании регулирования этого рынка. Соответственно, имел к нему доступ. Опубликование в данном случае не всегда будет требоваться конвенции. Все, многое будет зависеть от фактов конкретного дела, потому что одна ситуация, когда Сергей Шимволос идет на вокзал, чтобы сесть в поезд, его останавливают на основании секретного приказа. Другое дело, когда вы являетесь профессионалом на рынке с определенными правилами, которые вы знаете, даже если они не опубликованы. потому что если бы мы их не знали, мы даже на этот рынок участников не попали. Соответственно, третье требование – предсказуемость закона. То есть вы должны с определенной долей уверенности и при необходимости с наличием совета от профессионалов иметь представление о том, какие последствия для вас повлечет то или иное ваше действие. Ну, соответственно, вот пример дела Круслен против Франции, про которое я говорил, то есть, с одной стороны, имело место в национальном праве основание для прослушивания телефонов, но суд оказался неудовлетворен тем, что практика кассационного суда, которую он исследовал, ничего не говорила о том, в течение какого времени действует то или иное разрешение на прослушивание, на каких условиях заявитель может получить доступ к результатам его прослушивания, как он может их оспорить, как, в каком порядке они хранятся, в какой срок они хранятся, что с ними происходит по истечении этого срока. Вот никакого такого регулирования в национальном праве Франции на тот момент не было, и суд поэтому нашел нарушение конвенции. Не из статьи 8.11, но очень часто в национальном праве будет оговорка, что что-то может быть сделано в исключительных случаях. Подозреваемый может быть помещен под стражу в России по Уголовному процессуальному кодексу времен начала 2000-х годов в исключительных случаях. Что такое исключительный случай, не знает никто, в том числе Верховный суд. Соответственно, закон не удовлетворяет требованиям конвенции. Ну, опять же, здесь также нужно много говорить о том, что те случаи, когда вы не можете предсказать развитие судебной практики, тем не менее, очень часто не будут нарушением конвенции, и многое будет зависеть от фактов дел. То есть, насколько непредсказуемым будет толкование судом тех или иных положений. Известное дело против Великобритании, когда заявитель жаловался, что он был осужден за изнасилование жены. Он утверждал, что изнасилование жены вплоть до его дела не являлось преступлением по английскому праву, и что только в его деле впервые суд признал, что для осуждения за изнасилование не важно, стоят ли обвиняемый и жертва в браке или нет. И суд решил, что да, это первый раз, когда такое говорят национальные суды, и до дела заявителя ничего подобного в практике не находилось. С другой стороны, суд сказал, что вот в соответствии с развитием английского права в целом и права вообще, такое толкование уголовного запрета изнасилования в национальном праве не было непредсказуемо для заявителя. Соответственно, закон, то есть в данном случае прецедентное право английских судов, соответствовало требованиям предсказуемости. Есть ли вопросы про законное основание? Потому что, опять же, про это можно говорить еще и еще, но это не стоит делать, потому что еще много о чем нужно поговорить, но если у вас есть вопросы, то их можно задать сейчас. Значит, следующий, на самом деле, очень короткий вопрос. Последовало ли вмешательство правомерную цель? Вторые пункты статьи 8.11 говорят о том, что вмешательство в ваши права может быть осуществлено на основании закона, если оно необходимо для достижения совершенно различных целей, указанных в конвенции. Это может быть защита морали, защита прав третьих лиц, поддержание авторитета правосудия, предотвращение преступности и поддержка правопорядка и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле нет никакой разницы, что какие цели перечислены. Она, конечно, есть, но для вас, как правило, не будет иметь значения этот вопрос. Почему? Суд никогда не находит нарушений с точки зрения того, что вмешательство не преследовало правомерную цель. То есть он всегда согласится с правительством, что какую-то правомерную цель вмешательство преследовало. Вопрос будет иногда в том, какую именно правительство выберет для обоснования. В зависимости от этого может меняться чуть-чуть анализ пропорциональности, но очень немного. И тем не менее, на этом этапе ни одному заявителю из тех десятков тысяч, которые успешно обращались в Европейский суд, не удалось выиграть. Было несколько дел, где суд очень сомневался иметь вмешательство в правомерную цель. Например, Open Door and Dublin Well Women, дело организации, которая распространяла информацию об абортах в Ирландии, что по ирландскому праву является запретом, и, соответственно, запрещено не только производить аборты, но и распространять информацию. И суд очень долго на нескольких десятках строк сомневался, что это вмешательство преследует хоть какую-то из правомерных целей, указанных в конвенции. И в конце концов он решил, что поскольку все равно вмешательство не было необходимо в демократическом обществе, то он не будет дальше исследовать вопросы правомерной цели. Другой пример – это дело Hearst против Соединенного Королевства номер 2, где заявитель жаловался, что он, как человек, приговоренный к лишению свободы, полностью лишен права на участие в выборах. Любой приговоренный к лишению свободы по английскому праву не может голосовать. Суд на нескольких страницах сомневался, что запрет такого рода преследовал хоть какую-то правомерную цель. И, опять же, то же самое, поскольку он решил, что вмешательство не было необходимо в демократическом обществе, то он оставил этот вопрос о правомерной цели открытым. Таких дел, вот два, может быть, мы найдем еще два на больше, чем 10 тысяч решений суда по существу. Так что это исключение из его практики, скорее, чем то, что он делает регулярно. Да, у вас был вопрос. Да,
я хотел
А для чего тогда вообще такой критерий существует?
Он записан в конвенции, нужно анализировать. И на самом деле, я скажу об этом чуть позже, я уже чуть упомянул, от того, какую именно цель выберет суд, будет немножко зависеть его анализ вмешательства необходимости в демократическом обществе. Хотя очень сложно установить какие-то жесткие критерии. Вот для защиты морали у нас один анализ, а для защиты авторитета правосудия другой. На самом деле, конечно, не так. Но, тем не менее, выбор правомерной цели может влиять на анализ необходимости в демократическом обществе. Да.
А по поводу имеется вмешательство правомерную цель.
Да.
Цель всегда, они оправдают, не идут цель. Например, вот, вырубают лес, говорят, оправдывают, что вот дают рабочие места, необходимо строить жилье.
Да.
Вот, вот цель, конечно, построить жилье, но при этом вокруг людей на 10 лет меньше будут жить, это никого не волнует.
Так вот, поэтому есть следующий этап. Необходимо ли вмешательство в демократическом обществе? Опять же, не думаю, что сама по себе вырубка леса хоть как-то влияет на ваше право по конвенции, потому что даже в экологической сфере вы почти, я почти уверен, вы не докажете, что имело место вмешательство в ваши права, потому что очень сложно доказывать. Но главный принцип в том, что на этом не заканчивается анализ суда. И мы, если нет других вопросов, или есть, нет. Мы переходим, на самом деле, к самому сложному. Было ли вмешательство необходимо в демократическом обществе? Это на самом деле немножко непривычно для, по крайней мере, юристов в нашей части света. И проблема тут не в словах в демократическом обществе, а в том, что так как нас учат аргументировать, это аргументация исключительно в аспекте законности. Вот где-то на этом уровне, даже не обязательно на уровне предсказуемости закона. Вот. Все, чем вы занимаетесь на юридическом факультете, это обычно вот законно и незаконно. Да? Все те практические дела, которые вам предлагают решать, как правило, основываются на нахождении применимой нормы и решении дела на основании этой одной нормы. Хотя даже российское право уже давно требует анализа пропорциональности вмешательства, например. Но если вы почитаете даже постановление нашего Конституционного суда, когда он доходит до вопросов пропорциональности, вы поражаетесь тому, что вы не можете догадаться, почему же Конституционный суд признает ту или иную оспариваемую норму пропорциональной или непропорциональной. То есть, если вы откидываете все сказанное вокруг, оказывается, что есть только вот голое утверждение о том, что вот этот запрет пропорционален, а вот этот запрет непропорционален. На самом деле здесь есть определенное количество критериев и что ли требований, которые суд предъявляет сторонам для обоснования правомерности или неправомерности вмешательства. Отвечает ли вмешательство тому, что суд называет pressing social need, насущной общественной потребности. Опять же, есть редкие исключения, когда суд такого не находит. Ну, например, это дела о уголовном преследовании гомосексуалов за сексуальные акты, которые имеют место в частной сфере между двумя взрослыми по их обоюдному согласию. Это не только, наверное, известное многим дело Даджи против Соединенного Королевства, это дела и более поздние против Ирландии, против Кипра Мадинос, и есть ряд дел, которые обозначены инициалами против Австрии. Самый последний из них, вот австрийский, датируется 2003 годом. Как правило, суд говорит следующее, что у государств имеются определенные margin of association. Нет однозначного, ясного и красивого перевода на русский язык этого термина. Пределы усмотрения перевожу я, но вы часто можете увидеть, например, свободу усмотрения. Здесь есть некоторая игра в слова, мне больше нравятся пределы, потому что все-таки margin of appreciation, каким бы он широким ни был, он все равно ограничен, хотя бы тем же самым контролем суда. В то время как свобода усмотрения, вот свобода она и есть свобода. Хочу принимаю законодательство, хочу не принимаю. Вот эти пределы усмотрения есть у государств, и это усмотрение государств, оно может быть более широким в одних сферах и более узким в других. Например, если речь идет о градостроительной политике, о поддержании экономических показателей в государстве. Кстати, вот здесь про правомерные цели надо сказать, что в статье 3 протокола 1 про свободные выборы нет в конвенции перечня правомерных целей. Но поскольку суд проводит такой же анализ, то он в принципе принимает любую цель, которую назовет правительство, если он сочет ее правомерной. Сомнения были в одном деле, но суд, тем не менее, перешел к контролю пропорциональности. Соответственно, в зависимости от цели, указанной правительством, в зависимости от природы, фактов, от жалоб, суд говорит, что, например, если это градостроительная политика или экологическая политика, то у государств очень широкие пределы усмотрения, что где строить, что копать, что возводить. Суд европейским государству не должен, в общем-то, указывать. Но опять же, если прямо на вашем доме строят аэропорт, у вас должны быть небольшие гарантии, тем не менее. И если вас сажают в тюрьму просто за то, кто вы есть, то у государств намного меньше пределы усмотрения в данном случае. Тем не менее, этот аргумент о пределах усмотрения государств используется судом часто для того, чтобы обосновать выводы, часто совершенно взаимоисключающие в очень похожих делах. Несколько примеров. То есть это на самом деле, то есть вот всем нельзя, а одному государству можно. Хотя мы дальше посмотрим, что часто практика суда идет все-таки по пути осуждения того государства, которое отклоняется от консенсуса. Пределы усмотрения используются судом, например, дело Жданок против Латвии, заявительница не допускалась к выборам на том основании, что государственные архивы указывали, что она была информатором КГБ СССР во время правления советской власти в Латвии. значит, и в течение 20 лет так было после падения советского режима в Латвии. Палата суда сказала, что она могла бы принять такие ограничения в момент появления независимости Латвии. Но с течением времени возможность того, что люди, чьи имена указаны так информаторы КГБ в архивах, способны нанести намного меньший урон государственности, после того, как она уже устоялась. Нет необходимости их исключать из числа потенциальных кандидатов спустя 10 лет после восстановления независимости, 15 лет. И что нигде таких ограничений на участие в публичной жизни в Европе нет. Большая палата сказала, что да, никому нельзя устанавливать такие ограничения, но вот margin of appreciation в Латвии не может. Вот один из примеров того, как эта концепция используется. В то же время, опять же, на самом факте наличия пределов усмотрения, даже широких, анализ суда не останавливается. И суд изучает, было ли вмешательство пропорционально преследуемым целям, и не вышло ли государство даже за пределы усмотрения, ему предоставленные по конвенции. Здесь есть много факторов, которые принимаются судом во внимание. На самом деле, по всем статьям разные, и я думаю, мы еще будем об этом говорить. Я завтра по 9-й статье, мои коллеги, которые будут говорить о свободе слова и свободе собраний, приведу опять же по этому поводу пример из 8-й статьи, пару примеров. Один из них касается депортации или выдворений, где суд говорит, что есть огромное количество, ну не огромное, но полдюжины факторов, которые вы должны принимать во внимание и взвешивать, соответственно, требуется ли, пропорционально ли выдворение. Это будет ситуация заявителя в стране, из которой его выдворяют, ситуация в стране, в которую выдворяют, наличие семейных связей в каждой из этих стран, наличие интегрированности, его поведение. То есть нарушал ли он какое-то законодательство, если нарушал, то что, какие положения и так далее. И, соответственно, на разных фактах, разный набор фактов приведет к тому, что в ряде случаев выдворение будет правомерным, но в другом ряде случаев оно таковым не будет. Иногда очень похожие факты приведут к разным выводам. Сравните дела Закаев против России и Сафарова против России, с одной стороны, где суд признал, что выдворение заявителя было неправомерным, что у него была жена гражданка России, у него были дети в России, работа в России, но его в результате все равно вызвали в Казахстан. И Камалиева против России, где суд сказал, что вот нарушение заявителем законодательства о миграции было достаточным основанием для его депортации, несмотря на то, что он состоял в России в браке с гражданкой России, правда, детей у них не было. Но плюс у него, в отличие от Закаева в Казахстане, у него в Узбекистане
тоже была семья, и нельзя сказать, что он не был интегрирован в общество в Узбекистане. При этом Камалиев против России это решение 4 против 3, и меньшинство, трое судей в особом мнении написали, что ну, мы понимаем, когда людей депортируют за там, убийство, за наркотрафик, после того, как они отсидели большое количество лет в тюрьме за эти преступления. А тут у нас нарушение законодательства, которое карается штрафом в 20 евро. И меньшинство сочло, что такая депортация была бы нарушающей конвенцию, но одним голосом суд решил иначе. Соответственно, один из вопросов, который суд будет очень внимательно смотреть, это наличие процессуальных гарантий. Потому что суд, и это правда, он не может оценивать ситуацию так же, как национальные органы 5 лет назад. Он находится далеко, в отрыве от национального контекста. Он не может непосредственно исследовать доказательства, не знаю, заслушивать свидетелей. И тем более он делает это, он делает свой анализ много лет спустя, анализ определенного национальными судами. Соответственно, суд будет изучать вопросы, предоставлен вам возможность возразить против принятых в отношении вас решений. И насколько подробно национальные суды рассматривали дело, и насколько подробно они приводили аргументацию. И вот дело о позитивных обязательствах в сфере экологии как раз. Хаттон против Соединенного Королевства. Аэропорт. Заявители жалуются на шум аэропорта по ночам и проигрывают дело, потому что суд говорит, что были исследования, было информирование заявителей, было неоднократная перепланировка коридоров взлета и посадки так, чтобы шум меньше распространялся на жилые кварталы вокруг аэропорта Хитрова. Была у заявителей были средства защиты как гражданские, так и уголовные в отношении тех действий, которые принимались властями при планировании постройки расширения аэропорта Хитрова. И дело Фадеева против России, которое касается выбросов предприятия солилитейного завода, принадлежащего компании «Северсталь», где суд говорит, что мы бы с удовольствием проанализировали политику России в отношении компании «Северсталь», если бы она была. То есть, какие меры принимались? Правительство сказало, 45 раз привлекали к ответственности за административные правонарушения. Не сказано о том, за какие правонарушения, кого привлекали, какие санкции были и к каким последствиям благоприятным для заявителей это привело. Да? Не было исследований, а те, которые были, недоступны публично. Информирование заявителей сводилось к тому, что они получили листовку о том, что если дым идет с завода, оставайтесь дома, не пускайте детей на улицу. И так далее, и так далее. Даже получение информации о выбросах было определенным образом организовано так, что, в общем, вы могли получить общую информацию, а информацию о пиковых выбросах нет. То есть, как вам сказать, радиационный фон где-нибудь в Фукушиме и в Чернобыле лишь сейчас, ну да, он превышает, но не то чтобы драматически сильно превышает нормально. Но вот если бы вы оказались в
Чернобыль в 86-м, а в Фукушиме в 2011-м, ситуация была бы совершенно другая. Да, то есть суд интересовали, например, пиковые значения, которые российское правительство не могло предоставить. Собственно, российские суды это не анализировали. А, то есть, в зависимости от того, какие меры принимаются правительством, какие аргументы приводятся судом в обосновании вмешательства, суд сделает свой вывод о том, было ли то или иное вмешательство правомерным. То есть, опять же, Лай против России, дело о депортации в Китай, где очень подробно национальные суды, по крайней мере национальная миграционная служба, объяснила, почему заявителю ничего не угрожает в Китае, и почему, несмотря на его брак с гражданкой России, он должен быть депортирован. Суд принял эту аргументацию. Там, где такой аргументации нет, экстрадиционные дела, но то же самое, те же самые принципы анализа, российские суды говорят, а вот заявитель не доказал абсолютно однозначно, что ему угрожают пытки в Узбекистане. Что суд говорит, ну, требовать такое от заявителя в принципе невозможно, потому что вы не можете доказать факт, который будет иметь место в будущем. А поскольку национальные суды потребовали невозможного и не поинтересовались тем, что заявитель должен доказать, то есть наличие риска, а не наличие пыток против него в будущем, то суд признает такую аргументацию неубедительной. Соответственно, от этого будет очень многое зависеть. Вот, мое время истекло. На самом деле, я очень кратко сказал про одну вещь, на которую я еще потрачу одну минуту. Это то, что на самом деле вдохновляет многих, но очень редко необходимо. Консенсус. Значит, суд говорит, что у государства, которое действует, принимает меры против определенного консенсуса, сложившегося во всех странах Европы, намного меньше предела усмотрения. Например, запрет абортов. То есть, когда только три государства в Европе их запрещают, то у этих трех намного меньше предела усмотрения. Но это никогда, это очень часто вы можете найти в литературе, потому что это очень восхищает академию. Вот, профессора очень любят это обсуждать. С точки зрения практики это редко необходимо, потому что, во-первых, обсуждается в очень малом количестве дел, во-вторых, на самом деле у государства все равно есть пределы усмотрения, которые, даже несмотря на консенсус, оно сохраняет и даже может действовать, несмотря на консенсус, как Жданока или как Латвия в Жданоке, или как Италия в Лауте, о чем мы поговорим завтра, или как в Ирландии в делах об абортах ABC против Ирландии. Поэтому на самом деле очень сложно, у вас будет очень мало шансов вообще в жизни представлять дело, где это будет решающим аргументом и основным аргументом в вашу пользу. Поэтому, то есть, всегда суд будет больше обращать внимание и на факты дела, и на доказательства, и на мотивировку национальных судов, насколько национальные суды убедительны, потому что если, не знаю, ни Франция, ни Англия, ни Германия не депортируют членов Falun Gong в Китае, Россия депортирует, несмотря ни на какой консенсус, если национальные суды это хорошо обосновали, суд это может при оценке всех фактов и всей пропорциональности. Поэтому, несмотря на то, что вы очень часто встретите обсуждение консенсуса между государствами, на самом деле он играет куда меньшую роль, чем об этом мечтают профессора. Да, ваш вопрос.
Я вот на самом деле по каждому пункту имел с вами богатый внутренний диалог. С вами вот можно по конкретике, по экологическому вопросу как-то вот
Тогда в течение, как сказать, в течение недели и, видимо, отдельно, если тем более это касается конкретного дела. Да, ваш сосед.
А имелись ли случаи, когда суд вмешался, проверял вмешательство государства и принял как бы решение такое, что в пользу вот этого человека там права его нарушили? Я могу это сейчас на примере вам объяснить. Например, в России есть такой закон, который мигрант, который приезжает сюда, если он имеет в течение последних 3 лет 2 и более административных нарушений, то он вытворяется. Так вот, наши мигранты, то есть мигранты, которые приезжают в Россию, есть, которые работают водителем.
Окей.
А водитель...
Да. 3 превышения скорости и вы едете обратно.
Да, через неделю может это все...
Да, значит, смотрите. Вообще суд очень часто решает в пользу заявителей, 10 тысяч дел есть об этом. Что касается конкретно вытворений из России за разные мелкие нарушения, вот есть очень разные дела на эту тему.
Там сказано административные нарушения, но...
Я понимаю, нет, есть очень разные дела, вот я 2 привел, есть еще дела по вытворениям в Китай и в ряд других стран. В некоторых случаях на одном наборе фактов суд говорит, что нет, выдворять нельзя. На другом наборе фактов суд говорит, что выдворять можно. Тут будет многое зависеть от того, какие это были нарушения. Потому что если это 3 превышения скорости, это одна ситуация. Да? Если это что-то более серьезное, если, не знаю, там, вы мошенническим образом ведете бизнес, это другая ситуация. Вот. Хотя это скорее уже все-таки в сферу преступлений впадает. Да, но если у вас есть семья в России, это одна ситуация. Если у вас есть семья в Таджикистане, это другая ситуация. Вот. Тут действительно много факторов, и есть не безумно много, но есть определенное количество решений, которые часть из них в пользу заявителя, часть в пользу правительства. Факты и доказательства – это основное, что будет определять вывод.
Я просто сейчас не вспомню... фамилию заявителя. Нет, фамилию заявителя в деле. Но Европейский суд как раз по этому поводу анализировал, как были собраны. Один раз это не ДТП было, он жил без регистрации, проверили ночью документы, что он находится не
Балат против Балат. Да, вот. Я его тоже вспоминал.
Не вместе регистрации.
Да,
ну это административное, да, и ряд таких нарушений собрали, тут достаточно мелких, и выдворили его. Европейский суд анализировал характер этих нарушений как раз. Вот о чем и Кирилл говорит, о том, что ну, такие нарушения можно найти прямо в течение недели, собственно говоря, да, то есть. Они анализировали...
Решил в пользу, да?
Да, и решил в пользу.
Ну да, но есть Камалиевы, где решил в пользу государства, поэтому тоже на очень мелком нарушении. Поэтому, как сказать, ну...
Анализируйте
факты, доказательства, и, к сожалению, когда вы придете с такой аргументацией в российский суд, то вот нормальный российский судья, когда услышит что-то такое необходимое в демократическом обществе, он скажет, нет, пожалуйста, по существу дел. Вот. Ну, то есть, есть исключительные судьи, которые будут этим заниматься. Обычно как? Судьи натренировали, что если есть семейная жизнь, то есть брак с гражданкой России, то выдворять не стоит. Вот это их натренировали, но это тоже решение задачи в одно действие. Вот есть брак с гражданкой России нельзя, нет брака с гражданкой России можно. Или с гражданином России, соответственно, для женщин. Да? Но на самом деле конвенция немного более подробный анализ требует. То есть, если даже нет брака с гражданином гражданкой России, это еще не значит, что можно выдворить. Но российские суды скорее будут думать именно так. Еще вопросы или уже все, и мы должны переходить к чему-то следующему?
Кофе? Вопрос на кофе.
Да, да, так. Это не указано в конвенции, но это знают все, что, да, и, что есть ряд неограниченных прав. Запрет пыток, запрет осуждения без закона, что-то еще и право на кофе.
Что мы немножко задержались. Ой. Я думаю, что 10-15 минут у нас есть на кофе, там сразу сюда возвращаемся,
думаю,
продолжаем.
Я думаю,
что
до 11, я думаю, право на него слово. Как бы не подписывал, не закончится полчаса. Антон, почему я думал, что у меня до 11?